Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Ну что, мы опять разочаровали наших поклонников, фактически обманули и кинули на бабки. Не сделали одну серию.
А это потому, что Ведьмак, доложу я вам.
Да.
Мы были принуждены вместо того, чтобы вовремя делать... разбор приятного сериала, делать разбор строго неприятного сериала.
Вместо того, чтобы заниматься делом,
да.
Ковырялись в говне. Ну, я надеюсь, вам всем понравилось про Ведьмака, да? Вот эпизод, где бросались чайниками с песком, а потом избили всех магов. Кто не смотрел, смотрите, да?
Это вам не Netflix какой-нибудь.
Да, вот что снимать-то надо. Чайники с песком.
Кстати, автор «Шнурков чайниками с песком» и многих других мероприятий, некто Иван Фолькерт, больше известный как Джонни, он в свое время написал книжку «Сказки темного леса» про бытие того самого клуба «Грибные эльфы». Страшные силы произведения, доложу я вам.
Где-то у меня есть.
Читать больше 10 страниц подряд невозможно.
Я почему-то упустил.
Ну, оно такое, да. Вот, вот поэтому бы Netflix бы сериал снял. Вот,
вот другое дело, вот да. Делом бы занимались. Но ничего, у нас впереди второй сезон.
Да, нам там сообщили, что нас ждет много нового, интересного. В частности, наконец, появятся долгожданные персонажи нетрадиционной ориентации. Вот.
Я надеюсь, что это будет персонаж по кличке Лютик.
Лютик.
Что его все-таки загнут в известную позицию в виде мака.
Фак! Зараза!
Прекрасно.
Как вы это смотрите, я не понимаю. Вот такой вопрос.
Не знаю, какой-то ни о чем вообще. То есть, вот при всех этих там, ну там, естественно, прибежала часть тупорылых детей в комменты с криками, что все прекрасно, а вы тут все только обсираете. Я, кстати, замечу. Детям, так сказать, на заметку, обратите внимание, я посещаю ряд ресурсов, на которых все это непрерывно хвалят, великолепие. Как тут недавно на Кинопоиске, мне в Фейсбуке все время выдает, на Кинопоиске там рекомендуем посмотреть сериал «Чернобыль», например, вот гениальный сериал «Чернобыль». Искажение правды, в скобочках, их там нет. Это эксперты с Кинопоиска. То есть, вот говно на лопате сериал «Чернобыль», который весь от начала до конца состоит из брехни галимой, это они рекомендуют смотреть.
Там значит, только имена правильные, все остальное да, там полное да. Шайсы.
И это значит, у детей никаких этих самых. Вот здесь тебе хвалят, вот откровенное говно тебе на лопате в рот запихивают. Это прекрасно, да. Вот дети все время волнуются, что за это деньги платят. Вот за обзор «Ведьмака» денег заплатил кто-нибудь, нет, Клим Саныч? Netflix случайно тебе не занес? Вот и мне тоже почему-то не занес. А значит, мы говорим правду.
О! Да. Это же логично!
Да, а вы едите говно. Не все, конечно, но многие. Вот, свиньи, кстати, тоже бесплатные. Производитель не платит нам за свиней.
Да, кстати, было бы неплохо.
Да.
Все, по-моему, уже купили свиней, глядя на нас. Таким образом, подняв кассу производителю свинок.
Акробатические этюды, обратите да. внимание. Вдруг кому не видно старса, так сказать. Смотрите, красота какая. Ну что, серия номер 2.
Первая серия третьего сезона давеча вышла.
Да.
Третьего дня, а теперь у нас будет вторая серия. Я внимательно вчера еще раз... еще раз посмотрел, что конкретно выложили на тупичке.
Да.
Записал для себя цифры буквы.
Где
и потом...
про Санта-Муэрту было, да?
Да.
Где пацаны в красивых ботинках.
Да, расстреляли грузовик в конце.
Да. Это оно.
Вот умели все-таки в ХБО, или, может быть, умели, я не знаю, правильно
это
начинать.
Это не ХБО. Нет.
Не ХБО, не ХБО. Ну, короче, вот эти вот производители умеют,
очень толковые.
Умеют начинать вот серию и заканчивать правильно. То есть, вот, например, вот смотрите: начало этой серии. Едет мистер Уайт на своем Понтиаке Ацтек шикарного шафранного салатового или какого там цвета мятного.
Угу.
напевает веселые песенки, и вот его уже на трассе тормозит полиционер из местного ГИБДД, который говорит ему: «Хальт, прижаться к боку».
Всем стоять, трамвай прижаться вправо.
Тугаменты покажите. Он говорит: я ехал на круиз-контроле, я не мог превышать скорость. Говорит: а я вас и не за скорость вовсе остановил, а за разбитое стекло. А смотришь, у него лобовуха в самом деле сильно не в порядке. Ну и, конечно, Уолтер Уайт сразу говорит, что так это же на нас два самолета упало. Вот конкретно на мой дом упало два самолета, и вот, смотрите, мне лобовуху покоцало. Ну, а полицейский уже что-то уже достал ручку и что-то уже выписывает. Вы что делаете? Штраф выписываю. Так вы что, не слышали, что я сказал? Я вижу, у вас синяя ленточка. Вы, наверное, знаете про борт 515. Ну, а я, говорит, первый приехал на вызов. Да, тогда. Тогда что вы делаете? Штраф выписываю, опять же. Ну, и тут Уолтера Уайта разорвало. Я каждый раз смотрю американские фильмы, где показывают, например, людей, которые совершают противоправные деяния, торгуют наркотиками, скажем, на сотни тысяч долларов, и тут ему приклеивают штраф на 5 долларов.
Невыносимо.
И его просто... Вот такое впечатление, что его там сейчас будут огнем пытать, или его детей будут огнем пытать, или что-нибудь еще, вот что-нибудь такое. То есть реакция Уолтера Уайта, он просто выскочил из машины и практически бросился на полицейского, который, конечно, ему сразу сказал: я просил вас в машине посидеть. Я имею право выходить из машины, у меня свободы, мы в Америке. Ну, сейчас ему покажут, как мы в Америке, потому что он достал перцевый баллон и залил ему глаза так. Что там, сопли, слюни, голова, жопа, жопа, голова, и все это в соплях и в слюнях.
У них хорошие перцовые баллоны.
Одни из лучших.
Там в каких-то этих студенческих волнениях, там баллон толщиной с эту кружку, а спецручка у него... Струя, не пойми, где он там вдоль толпы идет и всем в рожи льет. Нормально там этот Riot Police, нормально там к Riot'ам готовы. Это говорит о том, что Riot'ы регулярно встречаются, то есть случаются, а их регулярно подавляют, и для этого есть все инструменты.
Пусть и Riot'ы.
Я думаю, они бы там недолго плясали, блин.
Да. Ну, они бы нарисовали бы член бы где-нибудь посреди Вашингтона.
Да, и... возле этого монумента.
Да, Вашингтона, да, да, да.
Ассоциировали бы так по-смешному. Да.
Да, смешно же, в конце концов. Что тут такого? Да.
Государственную премию получили бы сразу.
Да. И бесплатное содержание на пару лет в каком-нибудь заведении исправительно-учебном.
Да, да. Из мест, где исправляют судьбы.
Да, и бесплатно кормят заодно. Такое у меня сильное подозрение. В общем, начало отличное. Вот, с одной стороны, дяденька не прав, потому что с разбитой лобовухой в самом деле кататься нельзя. А с другой стороны, а что значит нельзя выходить из машины?
А вот, кстати, он мог соврать? Еду чинить. Или нельзя ездить вообще? Вот интересно
мне. А я бы, честно говоря, сразу сказал, что мне только что с грузовика прилетело.
Или так.
Вот только что буквально. 15 минут назад. Я вот что я могу поделать? Груз не закреплен, там щебенка вылетела, и, пожалуйте, бриться. Вот.
Ну, просто впереди идущая машина наехала, да? Да, отскочила. Мне штуки три так разбили на нашем этом ЗСД, Каде, Шмаде. Хорошо застраховано, а то я не знаю, я разорился уже на лобовых стеклах.
Да, у тебя машина хорошая, там просто лобовое стекло не поставишь.
Самому никак.
Вот.
Дорого.
Ну и соврать-то есть чего. Но, видишь, он расслабленно ехал, песни распевал и не смог вовремя сообразить.
Ну, это тоже, что ты так возбуждаешься? Это ж не те моменты, когда возбуждаться вообще не надо. Всем давал советы. Держи при себе маленькую черненькую записную книжечку. Сколько раз в день ты возбудился, вот как только ты возбудился, записывай, а потом думай, почему так получилось. Нельзя возбуждаться категорически. Все это как в мордобое. Как только начнешь
возбуждаться,
руки трясутся, не попасть никуда. Бьешь, бьешь, а толку никак. А тебе раз прилетит, и кранты.
Ну, а с другой стороны, вот смотрите, почему человек не может из машины выйти? Вот как так?
Там же оружие раздают всем, стоя стрелять удобнее, он вылезет и стреляет.
Но начнёт. У них при этом оружие-то оружие, а Конституция, главный закон, гарантирует свободу перемещения. Его по суду приговорили сидеть в машине? Нет, значит, имеет право идти куда угодно. А что это ментом раскомандовался?
А, по всей видимости, имеет другой, так сказать, подзаконный акт, имеет право требовать тебе, чтобы ты сидел. Там же не просто сидел, а руки
на руль?
На руль и сиди, не дергайся, блин, не дай божок. Это, с одной стороны, правильно, но с другой стороны, у нас-то тоже в милиции учат, между прочим, что когда машину остановил, как подойти, чтобы, например, тебя дверью не стукнули.
Или через дверь не пальнули.
Где один стоит, где второй, если три, кто там кого перекрывает, кто куда стрелять должен и всяк. Ну, нам-то это не надо, мы-то все крутые, как ты понимаешь, учить не надо. Потом, пока троих не завалят.
Ганфайтеры.
Да, да, да. После
этого
начинается. Ну и в моем понимании оно здравое.
Не, ну, конечно, здраво.
Это опыт. Кровавый
причём. Мне просто непонятно. Нет, я полиционера тоже хорошо понимаю. Он же тоже на работе. Ему сын не хочется, чтобы его расстроившийся гражданин из револьвера стрельнул вдруг.
Да, да.
Как это увязывается в законе все? Потому что есть самый главный закон, самый главный, он главнее всех, это Конституция. Пока там Сенат не примет поправку, ничего выше Конституции нет, то поправку, да, можно и поменять, это факт. Но есть поправка, что человек лишен до суда права перемещения? Нет такого. Значит, он имеет право выходить из машины. Вот как это вяжется?
Это как у нас, я не помню, когда я служил, сколько там, по Конституции, насколько там... На 36 часов задерживать можно было или на 72, я не помню. А Борис Николаевич Ельцин выпустил указ президентский. Месяц по подозрению в бандитизме. И месяц все сидят благополучно. Чё нам какая-то там конституция?
Это же беззаконие.
Это же свобода. В 90-х была свобода.
Царёв указ.
Да, да, да. Ну, да. Ну, в общем, поведение непонятно.
Да, ну и, конечно, что он там из-за этого штрафа, при том, что у него $500 миллиона лежит
на личности. Да на, налог тебе.
Ещё тебе, на. Вот что он так подпрыгнул, я не знаю.
Пригорело, да.
Да.
Привычки, наверное.
Ну, да, 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 конечно. Залили от души, что я могу сказать.
Там. И чем кончилось?
Так чем? Все, вот он уже пристегнут наручниками в машине милиционера на заднем сиденье, из носа, из ушей, из глаз, из жопы текут слезы, сопли, слюни. Вот свобода.
Помчался в околоток.
Свобода перемещений. Сейчас мы тебе покажем. Это Америка, точно. Как в фильме «Хранители» было, помнишь? Так что же случилось с американской мечтой? Она же сбылась.
Да.
И прямо гранаты со слезоточивым газом чуваку в жопу. Бум!
Хорошее кино.
Отличное. В отличие от говносериала, который по нему сняли.
Я даже не пытался
смотреть. Я посмотрел первые полторы серии. Меня обуяли чудовищные тошнотные позывы. И я прекратил.
Как только показали синего чувака вот с таким болтом, я сразу понял, фильм хороший.
Точно.
А когда какую-то даму отодрали в каком-то там звездолете, я уже только путаю. Это Оскар, это однозначно Оскар.
Гениальное кино.
Гениальное. У меня даже гомикс есть.
Да.
Два. На русском и не русском. И еще мне фигурку подарили. Ростовую этого, который она сбылась. Кто он там? Я уже все
забыл. Комедиант.
Ну. Комедиан.
Да.
Хороший там еще был этот Роршах.
Оперуполномоченный Роршах.
Вы думаете, это меня к вам посадили? Нет, это вас со мной заперли. Отлично, отлично.
Вот мы даже с Джудом по нему длиннющий часа на два разбор соорудили. Было хорошо.
Да, вдумчиво.
Вдумчиво. Между тем, в ОБН, в местном, агент Хэнк Шрейдер проводит утренний инструктаж, рассказывает, что нашли... Целый грузовик с хорошо прозаренными мексиканцами.
Угу.
Well done, Mexicos.
Незатейливый ментовской юморок, да?
Ну, вот, конечно, ему задали логичный вопрос, так, а мы-то тут при чем? А что нас пограничники напрягают? Это же на границе было. Там наркотики есть? Нет? Тогда мы тут при чем? А Хэнк Шрейдер говорит, что просто вам на заметку, пацаны, потому что если вот это вот явно стиль картеля, вот так вот столько людей, там 9 человек,
масса,
10 человек, 8, 9 в багажнике, один водитель, вот, да еще и все подзорвать, сжечь, это явно стиль картеля совершенно, и уже по нашу сторону, значит, они это типа или сигнал кому-то, или они кого-то переправляли сюда, или кого-то хотели убить одного, а остальных просто под горячую руку. Поэтому, парни, внимательно, если такое, сейчас будут с наркотиками проблемы. Ну и тут же агент Стивен Гомес и сообщает Хэнку Шрейдеру, что, а между прочим, уже 29 дней ни одного миллиграмма твоего любимого синего метамфетамина на улицах и не нашли. Ничего, говорит, еще найдут. Еще найдут. Похоже, все сходится. Ну и, конечно, по окончании этого инструктажа уже звонят Хэнку Шрейдеру друзья из полиции, сообщают, что у них принят его своячок.
Угу. Выручай.
Выручай. Ну, в конце концов, а что с ним делать? И ведь ему же за это еще и полагалось какое-то наказание.
Нашему дорогому Уолтеру.
Хейзенберговичу. За то, что ну, он конечно. Так напрыгнул на милиционера с грубыми словами. Хотя он ничего совсем хамского-то не говорил. Он качал права. Да, качал права, но за это прям так что.
Не надо ничего качать. Как в известном фильме «Храброе сердце» нападение на солдата короля – это нападение на короля.
Ишь. Жалко, что «Храброе сердце» нельзя по второму разу разобрать. Мало есть исторических фильмов про средние века, которые хочется разобрать. Ну ничего, мы еще когда будем говорить про Столетнюю войну, обязательно, обязательно поговорим и про это тоже.
А что интересно. У нас еще историческое есть такое? Ну там поступило массовое предложение про Жанну д'Арк от Люка Бессона. Я помню, когда первый раз я в кино его смотрел, вот эти доспехи, как в игре Warcraft, даже тогда потрясли.
Как-то не ясно. Ну, он чепуховый сериал, фильм совершенно чепуховый, вообще чепуховый. Потому что Жанна д'Арк нужно смотреть какого-то там 44-го года.
Или художественный фильм «Начало».
Да, или так. Вот. Потому что все эти фильмы, там Генрих V по Шекспиру, тоже там 40 какого-то года, они заруливают все современные фильмы просто в ноль. Вот сейчас просто нет ни одного исторического фильма про средние века, которые были бы хотя бы там на 5% так здорово сделаны, как эти кины.
Почему такая глупость? Вот непролазная просто. Не зачем?
Знаю. Там, если главный герой, так это видно, что это Лоренс Оливье. Понимаешь, он здоровый, морда кирпичом. То есть видно, что этот человек может изображать из себя военного вождя, полевого командира, англичан. А сейчас Генриха V этого самого сделают. Какой-то ушастый педик. Вот он толщиной с мою ногу весь натурально.
А это новый герой. Как тут с этим ушастым-то этим драйвером, дайвером. А это новый герой. Вы не поняли. Вы отстали от жизни. От какой жизни я отстал? Это злодей у вас? Или это дебил ушастый?
Он похож
на... Что это такое?
Он смешной.
А что не клоун? Почему не баба?
Черная.
Черная, да. Лесбиянка какая-нибудь. Вот. Давай, ёлы-палы.
Генрихиня V.
Крути.
Генриет.
Да, Генриет. Я не совсем понимаю, о чем вы говорите.
О, мы тоже.
Этот телефон у меня удачно.
Он же, сука, все подслушивает.
Он телефон удачно в диалог. Спасибо. Не совсем понимаю, о чем.
Тварь, блин.
Неожиданно вышло. Да. Да, так в общем, это. Почему в 44-м году могли снимать исторические фильмы? И почему-то ни у кого не возникало сомнений, что Генрих V должен ходить в доспехах с надгробия Генриха V. Благо, оно, ну, известно, оно есть. Что за фигня? Почему сейчас все какие-то. Дяденька военный, который первый раз вступил в военные действия в 15 лет, блин, в 15 был тяжелейшим образом ранен, и мне показывают вот это, что победитель при Азинкуре, вы что, серьезно? Я думаю, если бы такое у себя на троне увидели английские бароны, они такие, у нас же был прекрасный,
фак,
был же прекрасный обычай, баронские междоусобицы, давайте займемся. Есть хорошая маза.
Отказываюсь понимать.
Вот, для меня это загадка.
Даже в каком-нибудь дурацком Ведьмаке, вы где видели вот это, то, что на нем напялено, носить не пробовали, как оно вообще? Ну, это как эти ролики про доспехи, где целиком все закованные, где мужик там бегает, прыгает, кувыркается, кувыркается.
Пожалуйста, господи, какие проблемы. Человек
не должен выглядеть как...
Твою мать!
Это что ли доспехи, идиоты, блин?
Да, потому что ведьмаку приделали эти самые вот такие вот плоские херни на плечи. И обратите внимание, когда у него начинаются эти фехтовальные сцены, он что-то все время без них. Потому что это ему не дает руками двигать.
Мое любимое. Когда я служил в советской армии, у нас там погоны были. А в погоны было модно совать вставки, так называемые. Это была какая-то херня для чистки пуговиц. Раньше пуговицы были какого-то говна, не блестели постоянно, их надо было начищать каждое утро каким-то осидолом. Осид – это, видимо, от кислоты.
Кислотолом.
Там была такая штучка такая, в ней вырез такой был, такой квадратик, и от него такая длинная дальше полосочка. То есть, в эту дырочку пуговицу потом протягиваешь и дальше пидорасишь там, чтобы не замазать мундир, так сказать. Ну, и вот эти фиговины запихивали, погоны здесь пришиты крепко, а тут у них отверстие, и туда их можно было засунуть, чтобы они у тебя были такие ровные, прямые, красивые. Ну, это вместо там, знаешь, жутко накачанных плеч, когда там на тебе как шары баскетбольные. Это красиво. Ну, вот они прямые, я немедленно себе воткнул. После этого отправился в караул, а там спать надо. Ну, и ты как только ложишься, оно тебе с двух сторон в шею впивается. Это зачем? Оно же мешает службу нести. Я немедленно избавился от этой дряни, блин. А тут... Ты же саблей махать хочешь. Тебя ж убьют, ёлы-палы, если ты хорошо и махать не можешь. Это же вопрос жизни и смерти.
Не, ну это для настоящего персонажа был вопрос жизни и смерти, а тут так просто красиво.
Девочки, да. Девочки постарались. Итак.
Вот, короче говоря, куда же без Джесси Пинкмон? Джесси Пинкмон случайно, как бы так случайно, и проезжает мимо дома своей тети, где он раньше квартировал. И наблюдает там суетящегося папу. Оказывается, они там задумали ремонт, потому что собрались его продавать, этот домик.
Идет движуха, да?
Там движуха идет. Ну и как-то папа так Джесси говорит, что может зайдем посмотрим. Он говорит: на сайте фотки посмотри, если хочешь. Пока там рабочие работают, ступай себе. Говорит, ну, может, поужинаем как-нибудь? Он говорит: угу, поужинаем. Как-нибудь. Папа своего отпуска видеть, мягко говоря, не сильно счастлив.
Ну, это нормальное отношение к наркоману, да. Больше скажу, это совершенно продуманное отношение к наркоману. Малейшая фигня, тебя пустили в дом, и вот уже косяк с коноплёй, так называемый joint, найден. Ничего, что это младшенький курил, а этот взял на себя, но ты же на него так действуешь. И поэтому тебя вот 10-метровой палкой от дома отодвигать надо. Папа все правильно делает.
Ну да, Джесси, конечно, естественно, впадает
в ярость. Больше скажу, даже когда ты на это смотришь, то тебе-то, ну как, он чисто по-сыновнему тянется к папе, а папа такая свинья. В этот момент зритель забывает, что за мразь и дебил этот Джесси Пинкмен, он мразь. Он наркоторговец, наркотики он по-прежнему принимает, замечу, в том числе
тяжёлые. Не, он уже тяжёлые, не принимает.
Ну, зарекалась...
В данный момент точно нет.
Зарекалась свинья говна не
потом
есть.
Потом да.
Да на первой же куче и разговелась. Вот. Поэтому папа все правильно делает. Нельзя вставать на сторону дегенератов.
Вот. А Пинкман-то впадает в ярость. Вполне закономерно тоже. Ну как, что это его это? И ну подумаешь, наркоманы, что?
И что теперь?
И что теперь? Да? Все наркоманы. Тут же обязательно нужно сдвинуть телегу. Да, вы водку пьете.
Да, 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 да.
Это тоже наркотики.
Сам такой.
Вот.
Да. На себя посмотри.
Да, вот так вот. Ну, пока суть до дела, Хэнк Шрейдер вытаскивает Уолтера Уайта из околотка, где тут такой слегка грустный сидит, пристегнутый наручниками к скамейке, так вынужден униженно извиняться перед офицером. Офицер, я вам доложу, там, конечно, это в кино. Хэнк Шрейдер, ну понятно, что не самого высокого роста, но производит впечатление крепкого мужика. А там два дяденьки этих ГИБДДшника, они его на голову оба выше. И такого же телосложения. Думаешь, нихера себе. Я бы на такого дяденьку 8 раз подумал прыгать со своими правами, честно говоря.
Это правильно. Когда сотрудники там 1,85 м и выше, это очень правильно. Сразу всех настраивают, да, на лирический лад. Не надо хамить незнакомым мужчинам.
Вот. Ну, а, конечно же, Хайзенберг немедленно прогоняет по ушам телегу этого самому Хэнку Шрейдера, что вот его Скайлер с дома пнула, и что-то делать непонятно, и вот поэтому я немножко расстроенный. Вот, вот так вот, я немножко расстроен.
В растрёпанных
я вот чувствах. Не хочет, чтобы с детьми, понимаешь, чтобы я виделся с детьми, он не хочет делать что-нибудь. Да, но при этом он, конечно, слышит, как его отмазывал Хэнк Шрейдер от коллег, хоть конструктивных конкурентов из полиции. Говорит, у чувака только что был рак, его жена пнула из дома, ну вот кого можно пожалеть, так это его. Ну, милиционеры сразу вошли в положение, тем более, что все-таки не кто-нибудь просит, а офицер федеральной службы. Ну, что делать?
Плюс пистолета не доставал, с кулаками не бросался, вроде все нормально.
Да, отпустили. И это слышит, конечно, Хайзенберг, ему страшно неприятно все слышать, естественно, но он вот как раз вот что-то сообразил, решил не обострять и записал в черную книжечку обид все это дело.
Death list.
Где-то у себя в голове. Ну и, конечно, побежал жаловаться к любимому психоаналитику Уолтер Уайт после этого, а именно к Солу Гудману. Типа, что делать, что делать, что делать? Скайлер там то ли подозревает, то ли знает, то ли знает, то ли подозревает и знает одновременно. Так, а Сол Гудман говорит, и чё? Заложить тебя не сможет, потому что как только она попытается, ее сразу выпнут из дома. А детей до конца, там, по крайней мере, школы все будут чморить, что папа у тебя наркоторговец. А мама такая дура, что взяла и сдала. То есть папа наркоторговец, а мама дура. Ну и ты, видимо, такой же.
Дебил,
блин. Дебил.
Это, дети, называется диалектика. Посмотрите, как деяния мгновенно изворачиваются в совершенно противоположную сторону. Только что все было так хорошо, я его вот так на лыжи поставила, а сейчас в ответ – дура.
Точно. Ну и что? А что же делать дальше-то, спрашивает Хайзенберг, а ему Сол Гудман говорит, не, ну я понимаю, ты расстроен, но смотри на вещи там с разных сторон, потому что, ну да, с одной стороны, семьи-то больше нет, так говорит. В реке много рыбы, говорит, в Чехии, говорит, в Таиланде полно теток, которые только мечтают сюда переехать.
Да. Мне товарищи все время рекомендуют нанимать каких-то сотрудников с Филиппин. Сильно хвалят, что филиппинские работницы вообще лучше не бывает. Что это очень круто, что ну, языка-то не знают, сидит себе дома,
молчит.
Да, молчит, никаких этих самых. Поражаюсь, блин. На что только люди ради денег не идут. Ужас. Детям не понравилось, как я очки протираю.
Надо тщательнее или в другом направлении?
Типа, что это за неуважение к зрителям протирать очки прямо в кадре? А где их еще протирать? Расскажите, блин. Во-первых, я не вижу, что они грязные. Я и так-то ничего не вижу. А тут, вы не поверите, бывает, выйдешь, приедешь на работу, выйдешь из машины, а тут дождь идет. У нас зима, между прочим, в Питере идет дождь.
У нас в Питере всегда зима.
Да, и тут же тебе в рыло налетело всякой дряни, блин. Поэтому вот протираем. Да, извините.
Да. Да, ну, конечно. Дальше-то следует практический вывод, что брось кривляться, иди к нашему общему знакомому и начинай заваривать.
Да.
За самое главное.
Займи. Я же помню, ты в карты неплохо играл, лошадей воровал, делом займи. Ты смотрел художественный фильм «Меня зовут Троица»?
Да, конечно.
Великолепно.
Отличный.
Тебя зовут «Правая рука дьявола»? Прямо так и зовут.
Ты смотри.
Ну, как только Уолтер Уайт покинул помещение, Сол Гудман тут же позвонил своему, якобы своему частному детективу Майклу Эрментрауту и сказал, что на всякий случай, вот сейчас ты навел порядок у Джесси дома, присмотри за Уолтером Уайтом и особенно его женой, потому что она что-то, короче, психует, может по психам стукануть, сделай что-нибудь. И вот уже Майкл Эрментраут наладил свои слуховые приборы разнообразные,
И зашевелил жвалами.
Да. Сменил машину, что важно.
Правильно, молодец.
У него там все отлично, потому что он там разъезжает, если не ошибаюсь, на Крайслере таком адском совершенно. Или на Кадиллаке, кстати, все время забываю. Ну, такая старая такая машина, года 84-го, классических форм. Приличная для человека нормального возраста. Какая-нибудь там это...
Подобающая.
Да. Toyota Tercel, на котором ездит Джесси Пинкман. Она, кстати, тоже огонь, потому что она вообще это же... если не ошибаюсь, 82-го года рождения, второе поколение этих Tercel Toyota, ну, Toyota, там, да, пикапчик. Да. То есть, да, она, с одной стороны, она, конечно, она маленькая, в городе хорошо на ней, то есть, она везде припаркуется, бензин, я так подозреваю, там этот моторчик в 1,3 литра вообще не ест, там только со шланга стряхнул, как в аку, и она уже поехала.
Капсула смерти,
блин. Да, капсула смерти. При этом, конечно, все-таки, ну, 82-й год, а все-таки в кино показывают 2007-2008, то есть ей уже ой-ой-ой лет.
Крепкая, да.
Вот. То есть, да, ездит, но как-то, в общем...
Так и что, наш Эрмин Траут?
Куда, да, он так он, короче говоря, поменял машинку со своего шикарного Крайслера и поехал домой. В бывший дом Уолтера Уайта и нынешний дом Скайлер Уайт ставить прослушку, чтобы, по крайней мере, быть в курсе, что там происходит. Но это мы забегаем вперед.
Специфические навыки у гражданина.
Лазить в чужие дома я бы не рискнул. Ну, так у него работа такая. Лазить в чужие дома и решать проблемы разнообразные.
Это разная специализация. Тех, кто занят оперативной работой, и тот, кто лазит в разные дома, это разная специализация категорически.
Он широкого профиля. Ну, я широчайшего
профиля. Я говорю, что крут, блин.
Широчайший. Если посмотреть вообще на... всю сагу про Уолтера Уайта, включая в боквиллы, приквелы, сиквелы, Майкл Бентраут там в исполнении Джонатана Бэнкса, ну, почти Терминатор, почти молодец. Терминатор, стреляет, валит всех, разводит как чай в стакане, в общем, прослушку может поставить, по роже настучать, или не настучать, получить по роже тоже героически может, чтобы поставить человека, чтобы вот избили старика.
Так бывает, да.
Вот. И вот... Молодец, со всех сторон. Кстати, он отлично сыграл не так давно в сериале «Экспансия», который наши гении переводы перевели как «пространство». Ну, как можно слово «экспанс» перевести еще? Только «пространство», я считаю.
Можно как расширение, наверное.
Ну вот. А это «пространство». Вот он там сыграл.
Я бы перевел как «раздвигание».
Раздвигание. Вот. Раздвигание.
Какое это пространство? Раздвигание. Раздвижка.
Раздвиг. О, точно. Он там сыграл старпома космического корабля, который в первой же серии на почве алкоголизма сошел с ума. И его увезли лечиться.
На соседнюю звезду.
Но не довезли. Его в медотеку увезли, а потом в корабль выстрелили термоядерной торпедой, и корабль подзорвался. Вот.
Хорошее начало. А тут вот он приезжает к дому.
Еще не приезжает. Это мы дальше. Пока, понимаешь, все развивается постепенно, потому что Хэнк советуется со своей женой, сестрой Скайлер Уайт, с Мари, и говорит: давай приедем к ним домой, поговорим просто с этой дурой, этой белобрысой. Потому что, ну что такое? А чего надо мужика-то выкрасилось? У него смерть посрать отпустила. Ну, он вильнул налево, но завел где-то интрижку на стороне. Ну что же это, из дома выгонять, что ли? Ну, сами подумайте. Давай пойдем в гости, пообщаемся. Ну, они и приходят в гости пообщаться. Да, Мари, конечно, тут же, как обычно, она же психически неуравновешенная, как и сестра, только в другую сторону. А псих психа хорошо знает. Говорит, нет, там что-то за этим больше кроется. Нет, там что-то большее. Ну, там скоро...
Смекнула, да.
Нет, тогда не то смекнула совершенно.
Ну, все равно.
Она тоже в смысле половых недоимок смекнула. Она решила, что это не Уолтер Уайт ходит налево, а сестра ходит налево. И была, что
была права.
Права в итоге. Ну, это, конечно, гораздо большее нечто. Да. Оказавшись на семейном ужине, там Хэнк заводит разговор, что, конечно, не мое дело, но все-таки, может быть, ты немножко перебарщиваешь с этой темой, что нельзя видеться с детьми. А ему Скайлер говорит: ты прав. И тут мы такие продолжаем: перебарщиваю. Нет, Скайлер продолжает фразу не так: ты прав, это не твое дело.
Танка.
Вот. В силу того, что у Сола Гудмана не получилось прям так с налёта уговорить Хайзенберга снова стать Хайзенбергом, он, конечно, зашел с другой стороны, а именно через Джесси Пинкмана. Пришел к нему домой, а забегая вперед, не пришел. Чуть позже. Тут самое главное не это. Тут самое главное, что двое прекрасных этих сикарио в красивых казаках с серебряными черепами, уже переодевшись снова в шикарные костюмы с серебряным отливом, пришли в дом престарелых к дону Гектору Саламанке. И при помощи, то что огонь, конечно, планшета для спиритических сеансов начинают выяснять, кто же завалил Туко. Ну, там по буквам двигают пальцем, да, звоночком названивает. То есть не при помощи штатной таблички, что характерно, а это очень со значением планшет для спиритических сеансов.
Уиджи.
Да. Ну и когда из буквок получилась им фамилия Уолтер Уайт, он так развенелся в звоночек, типа да-да-да-да-да, он, валите его. Ну и все, вот сикарио уже идут по следу. Им-то там, это же не полиция, не прокуратура, им никаких доказательств не надо. Старший сказал под козырёк. Это одно такое непонятно. Вот все время задаюсь вопросом. Вот у вас есть такие любящие, там кто там, внучатые племянники или кто. Короче, очень близкие родственники, по мексиканским меркам вообще адски близкие родственники. Какого хрена ваш недееспособный, пострадавший за семью престарелый родственник делает по эту сторону границы в доме престарелых? Почему он не у вас во дворце там в Картельском сидит? Вот вопрос такой у меня.
Ну, так получилось, наверное.
Чё-то хрен его знает. По-моему, все эти мексиканцы, в том числе картельские мексиканцы, как к ним не относись, они так к семье относятся, как вообще у нас никто вообще не относится к семье.
Ну, как на Кавказе.
О.
Например, нельзя отдавать детей в детдома. Это такой позор вообще. Нельзя престарелых отдавать в дома престарелых. Это еще больший позор. Ну, а тут как-то да.
Это же они же там, ну, почти в 15 веке проживают в голове у себя. Там у них семейная община, большая семья, там все дяди, тети, внучатые, все должно быть
да, вместе.
Вместе. Ну, тем более, так, если что, от федералов и других преступников отстреливаться удобнее, когда да, много да. родственников вооруженных вокруг.
Это, кстати, да, многим непонятно, но вся вот эта вот эти семейственность, диаспора и прочее, это ж отрыжка средневековья, когда мы довериться можем только вот по крови, так сказать, вместе выросли и прочее.
И то довериться только тогда, да. когда он живет рядом, и ты точно да. знаешь, чем он занят. Потому что если живет далеко, он, дай бог, еще придумать что-нибудь.
Оно, конечно, дает некоторые козыри в руки, но, с другой стороны, отягощает точно так же. Тут какая минута, не знаю, там дети любят отслеживать, на какой минуте мы начнем говорить про коммунизм. Вот.
Вот на этой.
Да, вот на этой, да. Вот Советский Союз. Национальная общность, советский народ, где тебе, в общем-то, никакая семья не нужна была, ну, в хорошем смысле, для продвижения по общественным ступенькам. Не надо, чтобы за тобой стояли мама, папа.
Да и тупо для выживания самое главное.
Так точно, да. А теперь все наоборот. Вообще все наоборот. Во-первых, это крайне важно, где же ты родился, в какой семье. Что тебе теперь-то все равны, как известно, и у сына сантехника, и у сына миллионера абсолютно одинаковые перспективы.
Потому стать что... миллионером и сантехником.
Да, да, да. Потому что равные возможности. Вот равные у них возможности, да. И надежда теперь ровно одна. Вот семья и самые близкие люди. Атомизация общества, постоянная атомизация, в рамках которой можно объединяться только со своей. Вот только. Только брат, сестра, там, мать, отец и прочее.
Тейпы, то есть.
Да,
в кланы, да, в тейпы, да. И только так и жить.
Так точно.
Да. Ну, а вот пока Скайлер Уайт пришла на работу, а мы же помним, что она к своему бывшему и бывшему работодателю снова поступила на работу бухгалтером. И она и указывает своему бывшему и бывшему работодателю, если вы понимаете, о чем я, когда я говорю слово «бывший».
You know what I mean.
Да. Показывает ему в бухгалтерском отчете, что у него опять серьезнейшие нестыковки в бухгалтерских книгах, и она не может такой отчет подписать, там уже не знаю, годовой или квартальный, что там у нее. Или вообще, может быть, месячный. Ну, короче говоря, не может такой подписать, потому что тут не задекларированный доход. А конкретно доход без объясняющих документов. Откуда у тебя эти деньги взялись? Вот. И такая между ними происходит очень интересная беседа. Прямо она длится совсем недолго, но прямо вот показывает всю суть происходящего в фильме. Потому что, когда Скайлер Уайт говорит этому Теду Бейнеке: а вот что будет, когда у тебя дети вырастут и узнают, чем ты тут занимаешься? А именно, от налогов уходишь. Так, по-простому говоря. Это же, ну, преступление. Как вот у тебя дети будут смотреть на то, что папа вот таким занимался? Вот им приятно будет? Сам-то подумай. Папа говорит: я думаю. Я говорю: во-первых, я так далеко не смотрю, мне будут в говне утонуть. Но я думаю, когда дети вырастут, они поймут. Дальше цитата из Уолтера Уайта: «Все, что я делал ради семьи».
Ну, это того же порядка, так сказать, да. Кто о них еще позаботится в этом обществе всеобщей любви, свободы, демократии и всего такого? Кто еще может позаботиться о моих родственниках? Только я сам. А что для этого надо делать?
Ну, вот, налоги не платить.
Да, не платить. Первое. Налоги, варить наркоту и продавать. Не мы такие, жизнь такая.
То есть, с одной стороны, и его понятно, то есть, ну, в самом деле, а как? Вот у него бизнес накрывается одним местом. Потому что кризис 2008 года, как мы понимаем, тогда у многих все накрылось.
Да.
А при этом государство почему-то, которое этот кризис устроило, допустило и напрямую занимается тем, что его усугубляет, почему-то налоги какие-то требуют.
Удивительно.
Удивительно. То есть, они, с одной стороны, устроили кризис, а с другой стороны, свои финансовые дыры собираются закрывать вашими деньгами. И вот,
ну, а чьими?
И вот ты уже должен в стране, в краю храбрых, в стране свободных. Вот ты уже по жизни должен собственному демократически избранному из двух и более кандидатов правительству. И светит тебе это.
Красота.
Да. Ну и вот отмазка одна и та же. Это я все делал ради семьи. То есть Тед Беннеки, он вообще-то не отличается ничем от Уолтера Уайта. Вообще он такой же преступник. Причем в Америке уклонение от налогов — это еще неизвестно, что хуже: наркотики варить или от налогов уклоняться. Он там, тем более, как выяснилось, заторчал что-то там почти миллион долларов.
Ничего себе.
Между тем, Уолтер-младший приезжает к Уолтеру-старшему домой, да, внезапно, в новый его, так сказать, дом. Ну и, конечно, Уолтер-старший в панике звонит Скайлер и говорит, что сейчас приведет домой назад сына, и он его привозит. А заодно с целью того, что вот он подвез, значит, младшенького Уолтера домой, тут же купил пиццу, я не знаю, размером с этот стол. Я таких никогда не видел, пиццу у нас в отечественной России. Говорит: вот, давай, может, это отужинаем и все такое. Вот я младшего привез. Это младшего за спину. Говорит: нет, дверь закрыла, замок защелкнула. Уолтер психанул и очень красиво метнул пиццу на крышу гаража. Такой. Блин, я пол-литра вдребезги. Я тебя за это. Там вот такая пицца. Блин, я бы ее сожрал. В ярости, конечно же. Нет, на крышу приляпал. Сын, конечно, на маму страшно расстроен. Он все время лежит по серии у себя в комнатке, в наушниках, слушает какую-то молодежную херню, и когда приходит мама, отворачивается к ней спиной. То есть вообще не идет на контакт. То есть маму рассматривает за какую-то тварь, которая непонятно почему выгнала папу. Он еще и говорит.
Без оснований.
Еще он говорит, что, может быть, ты-то его и разлюбила, а я-то нет. Чего это ты его выгоняешь?
Ну, ребенок всегда пострадавшая сторона.
Естественно. И вот мы видим родителей Джесси Пинкмана, Пинкманов старших, которые в том самом помещении, где они выставили своего сына из дома, общаются с адвокатом Солом Гудманом, который говорит, что видел ваше объявление в газете о продаже. Нашего клиента все устраивает, он хотел бы остаться неизвестным, но расплатится прямо сегодня наличностью. Ну, и они такие: о, наличностью, говорю, представляете, в кризис, а он наличностью. Рассматривайте моего клиента как большой кошелек на ножках, которому деньги уже прожгли карман и жгут ляжку. Вот, ну и тут же советник, канцлер, говорит, там, надо поговорить о цене. Цена 875 тысяч долларов.
Неплохая цена.
Вот, ну, я, честно говоря, когда Сол Гудман на него посмотрел как на клоуна, я тоже подумал за двухэтажный дом, ну там квадратов 300 максимум, учитывая подвал. И это там не Беверли-Хиллз совсем вовсе, а это очень даже Альбукерка. Я сразу полез на сайт недвижимости 1, 2, 3 этого самого славного города Альбукерка, нашел дом Джесси Пинкмана, это несложно. И вот этот же реальный дом, вполне себе у него адрес есть, он существует, он в Альбукерке, и его продают сейчас конкретно, этот дом. А в силу того, что это происходит после сериала «Все тяжкие», его выставили за 1 600 000. Ну, понятно, потому что это...
В сериале,
понятно, да, почему, да. К нему слоган полагается: «Живи как Джесси». Я когда прочитал...
Многие мечтают.
То есть нужно, чтобы в подвале была медлаба, а на верхних двух этажах бечевник с бомжами и наркоманами. Во! План отличный.
Фантаз.
Да, так вот, а в 2010 году, когда фильм еще, кстати говоря, продолжал выходить, его ее цена была 500 тысяч долларов всего. А никакие не 870, почти миллион, ё-моё. То есть я понимаю, что Сол Гудман слегка охренел от такой конской заявы. И говорит: давайте, говорит, так, 400, и мы договоримся немедленно. Ну, такие: ха! 400! Мы теряем время, уходим. Говорит: я думал, вы будете несколько сговорчивее, потому что я вот слышал, там у вас в подвале медлаборатория была. И такие сразу: о! Признаю! У вас стальные яйца, вы пытались ничего не рассказать и впарить людям дом, отравленный парами амфетамина за 875. Но, говорит, так получилось, что я все знаю и могу сообщить в полицию. Говорит, это одно, говорит, из двух, или сокрытие преступления, а потому что родители это Джесси Пинкмана не заявили, вот они уже соучастники. Вот. Или просто не раскрыть информацию, говорит, но можем поступить проще. Вот третий вариант: 400, и мы расходимся. И вот уже все.
И вот идет народный суд.
Да. Родители уже, понимаешь, взяты за яйца свои железные и вынуждены продавать непонятно кому, хотя мы знаем, конечно, кому, дом за 400 тысяч, что в два с лишним раза меньше, чем то, на что они рассчитывали. Хотя, повторюсь, конечно, заява абсолютно конская. Особенно учитывая, что это 2008 год, кризис, и в Америке почему-то в кризис цена на недвижимость падает.
Наверное, да.
А у нас нет.
Ну, у нас только растет все
время. У нас все растет. Скайлер Уайт, когда увидела пиццу на крыше гаража, она немедленно позвонила Уолтеру Уайту и оставила на автоответчике сообщение, что держи себя в руках, или я в полицию заявлю и подам на тебя в суд. А Уолтер Уайт психанул и говорит: вертел я твой суд, Скайлер, вот здесь, вертел я его. Вот. И немедленно в ярости бросился домой. А дома-то уже как раз орудует
Майк Эрментраут.
Майк Эрментраут. Там просверливает дырочки в штукатурке, вставляет туда микрофончики. Да, и там так прикольно вообще. У них этот счастливый пригород среднего класса, там никого нет вообще на улицах. Я даже не знаю, с чем это связано. Ну, там, да, конечно, это не...
Нигде никого нет.
Это не раннее утро, ну, день.
Я же тебе рассказывал ужасную историю, как я в городе Лос-Анджелесе остановился пожить в маленькой Армении. В замечательном отеле, а с утра пошел прошвырнуться. Там тоже никого, вот никого нет. А вокруг только сумасшедшие. Вот натурально, у меня глаз-то наметанный. Вот натурально бездумцы какие-то. Либо сидят и смотрят на меня вот такими глазами, ну, либо подходят и говорят что-то странное. Я с парочкой заделал мощнейшее интервью, потом слил здесь на Винчестер, ну, и мои монтажеры в рамках наведения порядка все стерли. Это непонятно, что такое.
Что это? Что дело почет?
Да, да, да. Ну, в общем, после примерно 5-го сумасшедшего, как во сне, понимаешь, или в книжке в какой-то, ты ходишь, а вокруг только психи.
А люди где?
А людей нет. Потом до меня дошло, что, видимо, вот этим прав не дают, они не могут ездить на машинах, а все остальные по улицам не ходят. Там и тротуаров-то местами нет вообще, только ездить можно. Но количество психов лично меня впечатлило.
А там же отпускали людей из дурдомов.
Нам какая разница, у вас на улице вот такие ходят, что ты его, я не знаю, за 20 метров оббегать будешь, только на рожу посмотришь, это же ужас. А дети, если ему попадутся, а бабы? От него вообще непонятно, что ждать. Это вот натуральные психи, медицинские. Вот у человека с головой вот что-то вот настолько нехорошо, что только в кино такие бывают. Не Ганнибал Лектор другого плана.
Кто но, его знает, но, какой он там?
По выражению...
Я могу поискать информацию об этом...
Поищи, родная, да.
Что он тебе не такой разговорчивый?
А ты ее не выключай, пусть говорит. Э, жаба, как тебя там?
Алиса.
Алиса, ну-ка скажи что-нибудь.
Молчит, падла.
Гнида затаилась. Так-так.
А, да. Так вот, никого нет, поэтому он спокойно заходит в дом, начинает ковыряться, никакого Neighbor Watch, никто ничего не видит.
Странно. Ну, хотя, может, все на работе, хрен его.
День же белый, да. Короче говоря, и пока он это все там ковыряет, он слышит какой-то топоток. Сначала... рев машинного двигателя, а потом какой-то топоток. Он так, так. Надев очки из угла так выглядывает, смотрит, а там обезумевший Уолтер Уайт ломится домой обратно. Угу. Он такой, блин. Ну, там это воткнул последний микрофон. Так очень быстро, но без спешки. Собирает инструмент, чемоданчики. А хитрый Уолтер Уайт, увидев, что все заперто, замки сменены, он давай через вентиляционный лаз снизу в подвал пролез, и через подвал, вот он уже дома, проник.
А зачем замки, интересно знать, если так можно проникнуть?
А вот тоже вопрос, ну там вообще-то, там это, 4 штифта вынул, у тебя вот такой вот лаз в подвал.
Да. Ну, понятно, что замки, они от честных людей, но такое-то, это ж... Так.
И вот он уже дома, моется в душе. Потому что, конечно, пока он там по земле ползал, извозюкался весь, он поэтому пошел. С собой-то он привез чемоданы с вещами, переехал, все, потому что вертел он скайлеровские предъявы конские. Ага. Сумка, чемодан, в чемодане белье, поверх белья, глаз медведя заветный.
Ага. Медведя.
Медведя. Болтается. Ну а, конечно, Майкл Ментраут на чужой машине. Остановился посмотреть, что дальше будет, и остановился не зря, потому что этот дяденька моется в душе, а вот к дому подъезжает машина, из нее выходят два красивых мексиканских парня с пожарным топором и в кожаных перчатках, и вот они уже идут домой, эти не полезли ни в какой вообще подвал, достали гвоздь, открыли замок немедленно и заходят в дом, а там Уолтер Уайт в душе моется.
Хороший замок.
Так. Да. Только что он, господи, там все двери открываются внутрь. Они одинарные. Блин, я не знаю, я со своими 110 килограммами, если захочу, я сквозь дверь просто пройду, я ее не сильно замечу. Вот. Поэтому, ну, эти шубы не хотят поднимать, понятно. И вот они заходят в дом, один такой смотрит, холодильник. Холодильник весь в магнитиках, в том числе есть магнитик со съемкой УЗИ. Беременности, он такой прям так пальцем по ней так. Понимаешь, что Уолтер Уайт только что подставил свою семью даже не под молотки, а под топоры. Потому что то, что он оказался дома вместо своей семьи, это реально случайность. Потому что эти-то не знают, что он переехал. Угу. Они ж тупорылые оба, натурально торпеды, убийцы.
Ну, им и не надо быть
осторожными. Нет, им не надо.
Другое заточено.
Совершенно. Они посмотрели адрес этого Уолтера Уайта в телефонной книге, адрес там только пока один.
Сара Коннор.
Да, и вот Сара Коннор, приехали, пожалуйста, а там могла быть там Жена, малолетняя дочь, сын-инвалид. Это их бы всех порубили на котлеты. 100 пудов. И остались бы ждать, когда приедет Уолтер Уайт. Потом его бы порубили на котлеты заодно.
Так-так-так, и что же происходит?
Ну, а что? Майк Арментраут звонит Густаво Фрингу и говорит, что... Я, конечно, не знаю, вы вроде с ним уже не работаете, но прямо сейчас у него дома сидят 2 лысых мексиканца с одним топором в кожаных перчатках. 4 штуки. Может быть, вам будет интересно. Угу. Ну и вот сидят эти 2 замечательных человека в красивых пиджаках. Кстати, еще непонятно, вот пиджаки такие с блестками, с отливом.
С отливом.
Кожаные перчатки и топор. Вы серьезно думаете, что вам очень нужны кожаные перчатки при таком раскладе? Вы все будете уделаны просто по глаза.
Ну, все равно хочется одеться прилично.
Да, да.
Выглядеть как человек.
Да. Вот, значит, спальня семейная, разложенные вещи Уолтера Уайта. Уолтер Уайт поет песенки в душе. Эти сидят такие с топором напротив, с каменными рожами.
Ждут.
Ждут. Да, один такой достал глаз, медведи такой. И тут, когда Уолтер Уайт уже закончил мыться и устремился к полотенцам, чтобы вытереться и, наконец, выйти, завернув, так сказать, чресло наружу, раздается у них оповещение о пришедшей смс-ке. Они смотрят, а там написано одно слово – полос, то есть цыплята.
Пояс. Ну, нас поправили.
Пояс, естественно. Конечно, я
нам
понимаю.
Нам тут же объяснили, что в Аргентине – поджос.
Поджос.
Ну, так пояс.
Пояс. Да. Я знаю, конечно. Ну, просто я по-русски или по-английски привык, поэтому там 2 л, я и говорю, 2 л, да. Полос, вот.
А они такие... Ламборгини Галардо, оно Гаярдо.
Гаярдо, естественно. Полос, и встают, разворачиваются и немедленно уходят, потому что субординация. Это чужая территория, тут никого без разрешения валить нельзя.
Для тупых, а почему цыплят это?
Так потому что Густаво Фринг... Командир сети ресторанов Лос Пойос, то есть...
Это сигнал, куда идти?
Да, это наш человек. А, Лос Эрманос Пойос, братья цыплята, вот точно. Заметьте, я сейчас не сказал Серманос, хотя начинается с буквы Х, да. Поэтому я вменяемый. Если уж вот так, то я могу и так это сказать.
По-нашему,
по-испански. Лос Пойос Эрманос. Короче говоря, ушли. И вот Уолтер Уайт выходит, а нет, дома никого, ну, что такое? Только почему-то глаз медведя лежит не там, куда он его положил, а совершенно в другом месте. Вот такой.
What the fuck?
What the fuck? То есть fuck, fuck. Совершенно не знал, что вот находился вот примерно вот на таком расстоянии от того, чтобы его.
Count hair.
В конфере от того, чтобы его порубили на котлеты. Все, серия заканчивается. Начинается отлично и заканчивается просто огненно.
Ловко заворачивают, очень ловко. Молодцы, парни, вообще. Душа поет.
Конечно, все вот всегда без перегиба, но вот буквально вот чувствуешь, вот, а-та-та-та, что ж дальше-то будет, что ж дальше-то, блин, будет!
И заканчивается хорошо. Что вот. Что дальше-то будет?
И глаз медведя-то не пропал, а да. Прямо вот он упал у него в бассейн и со значением используется в дальнейшем.
Отлично, отлично. Спасибо, Климсон.
Стараемся.
Продолжаем наши исследовательские работы. А на сегодня все.